В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Израиль и Хамас в шаге от заключения новой сделки. В глобальном индексе коррупции Грузия опустилась сразу на 8 мест. Топливный и энергетический кризисы в Южной Осетии и Абхазии. В чем главные причины? Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В ночь на 30 января российские средства противовоздушной обороны сбили 21 дрон, украинские 15, согласно заявлениям сторон. В атаках они обвиняют друг друга. По информации Минобороны России, беспилотники сбили над 4 российскими регионами над аннексированным Крымом. 5 дронов уничтожили над Белгородской областью, 3 над Брянской, по одному над Калужской и Тульской областями. О разрушениях и пострадавших не сообщается. В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что ночью российские войска выпустили по стране 35 беспилотников, из которых удалось сбить 15. По сообщениям местных властей, в результате атак возникло несколько пожаров. Известно об одном пострадавшем. Информация об отставке главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, которая распространилась накануне вечером, не подтвердилась. Одни источники СМИ утверждали, что указ об отставке уже был подписан президентом Украины, но не был обнародован. Другие заявляли, что главком вооруженных сил Украины пока лишь устно сообщили об отставке, не оформив ее указом. По их словам, Залужного вызвали в офис президента накануне и предложили другую должность, в частности посла, но он отказался. Вскоре официальные лица заявили, что информация об отставке Залужного не соответствовала действительности. Украинское издание «Зеркало недели», между тем, ссылаясь на собеседника в офисе Зеленского и окружении Залужного, сообщило, что 29 января президент Украины действительно лично встречался с главкомов, предложив тому покинуть свой пост. В ответ, утверждают источники, Залужный сказал, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать. Однако сам он писать рапорт об отставке не стал и не собирается. Для того, чтобы уволить главкома вооруженных сил Украины, указом президента необходимо соответствующее представление от министра обороны, отмечает издание. Ничего адекватного или существенного Залужному не предлагали, только статус помощника или советника, заявляют собеседники журналистов. По их словам, потенциальная отставка Залужного может стать лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании вооруженных сил Украины и политическом руководстве страны. Сам Валерий Залужный лично никак не комментировал эти слухи. В своем фейсбуке он лишь опубликовал фото без подписи вместе с начальником Генштаба вооруженных сил Украины Сергеем Шапталой. Приостановка американской помощи Украине из-за того, что Конгресс пока не одобрил выделение средств на нынешний год, уже привела к определенным последствиям на поле боя. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне. Блинкен не уточнил, что он имеет в виду под последствиями. Судя по сообщениям, поступающим с фронта, инициатива сейчас на многих его участках находится в руках российских войск. Они наступают под Авдеевкой, под Бахмутом и под Купинском. Каких-либо прорывов или серьезных тактических успехов, однако, за последний месяц достигнуто не было. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что на недавней встрече президента Джо Байдена с лидерами Конгресса представители разведсообщества США утверждали, что если помощь не будет выделена, Украине в ближайшие месяцы или даже недели может грозить военное поражение. Вооруженные силы Украины, в частности, крайне необходимы боеприпасы к артиллерийским системам и средства ПВО. Ряд европейских стран продолжают поставлять Украине оружие, оказывают другую помощь, однако без участия США ее объемы существенно меньше, чем в прошлом году. Республиканцы в Конгрессе увязывают одобрение помощи Украине, которую запросила администрация Джо Байдена, с ужесточением миграционной политики. Предлагаемые администрации компромиссы пока для республиканцев неприемлемы. Столтенберг заявил, что ведет переговоры с членами Конгресса о помощи Украине.
«Эхо Кавказа». Новости.
Европарламент начал внутреннее расследование в связи с сообщениями о том, что одна из его депутатов от Латвии, Татьяна Жданук, имеет связи с ФСБ. Об этом сообщает Deutsche Welle. По словам представителя спикера Европарламента Роберта Мецелы, она очень серьезно относится к обвинениям. Мецелы вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции председателей 31 января. На официальный запрос Deutsche Welle в пресс-службе Европарламента сообщили, что комментировать эту информацию не будут, но указали, что обвинения в адрес евродепутата из-за предполагаемого тайного сотрудничества с Россией появлялись в СМИ еще несколько лет назад. Если по результатам расследования обвинения подтвердятся, это может привести к санкциям со стороны председателя Европарламента, отмечает издание. При этом снять депутата с должности Европарламент не может, однако при некоторых условиях это могут сделать власти Латвии. Два кандидата, выдвинувшиеся ранее в президенты России, сегодня заявили, что выходят из кампании и призывают поддержать действующего президента страны Владимира Путина. Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин заявил о снятии своей кандидатуры сразу после того, как подал в Центр избирком собранные в его поддержку подписи. Зачем он собирал подписи, Бабурин не пояснил. Он призвал избирателей объединиться вокруг кандидатуры Путина. Националист-имперец Бабурин участвовал в выборах в 2018 году и занял тогда последнее место. Бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что в этот раз ему мягко посоветовали не отнимать даже процентик у президента. В Демократической партии, ранее выдвинувшая в президента Ирину Свиридову, заявили, что она не смогла собрать необходимые 100 тысяч подписей. Таким образом, выходит из кампании. Она также призвала поддержать Путина. Таким образом, кандидатов осталось 9, четверо из них, включая баллотирующийся на пятый срок Путина, уже зарегистрированы. Еще один, Сергей Маленкович, подал документы в ЦИК. Еще у четырех кандидатов, среди которых выступивший за завершение войны Борис Надеждин, есть срок до четверга, 31 января, чтобы подать в Центр избирком подписи в свою поддержку.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии продолжаются дискуссии вокруг отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и ожидаемых кадровых изменений в новом правительстве. Комплектовать его будет бывший председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе. Сегодня ни Кубахидзе, ни Гарибашвили публичных заявлений не делали. Тем не менее, в грузинских СМИ и оппозиции активно обсуждают возможный состав нового Кабмина. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня депутаты грузинской мечты уже не обвинялись СМИ в спекуляциях в ответ на вопросы о кадровых перестановках в правительстве. Правда, не ответили и на вопрос о том, как вышло, что накануне, когда с утра СМИ анонсировали об отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили, депутаты правящей силы, в том числе и члены партийного политсовета, информацию называли вымыслом. Своей категоричностью особенно запомнился спикер парламента Шалва Папуашвили. Идет спекуляция. Такие спекуляции были не раз. Так что спекуляции я не комментирую, отрезал журналистам Папуашвили еще вчера днем. А спустя пару часов Гарибашвили заявил, что подает в отставку и займет должность председателя партии грузинской мечты. И хотя Гарибашвили не заявлял, что он меняется с должностями с Ираклием Кубахидзе, сегодня депутаты уже не стали отпираться, что на пост главы правительства, как сообщали СМИ, рассматривается Иракли Кубахидзе. Напротив, сегодня они говорили о том, какое ротация – хорошее дело. Усердствовал в этом и спикер Папуашвили. Но почему-то он прокомментировал тему не для прессы, а в своем кабинете и только в присутствии журналиста Первого канала ОВГ.
Иракли Кабахидзе является одним из главных действующих лиц грузинской политики и ведущей силе грузинской мечте и в генерации идей, и в управлении политическими процессами. Поэтому в его лице исполнительная власть будет иметь исключительно сильного человека как в управлении, так и в политических взглядах, что важно для достижения еще более амбициозных вызовов в развитии страны.
Хвалил и беспрецедентно успешным назвал Папуашвили и трехлетнее премьерство Гарибашвили Саакашвили и что вся эта перестановка станет уникальным и прогрессивным шагом для грузинской демократии, поскольку после перехода к парламентской системе впервые в грузинской демократии премьер-министр выйдет из недр парламента. Это правило и стандарт, который есть в европейских странах, заключил спикер парламента Шалва Папуашвили, обещая, что уже на следующей сессионной неделе парламент утвердит и нового премьер-министра, и его кабинет. Но отвечать на вопрос, какой министр сохранит пост, а какой нет, представители правящей силы наотрез отказывались. Судя по их заявлениям, почти под копирку их обязали отвечать, что смена Гарибашвили на Кобахидзе – проявление внутрипартийной демократии, что это не наказание кого-то, а дело для лучшего будущего государства, то есть грузинской мечты. Это утверждал и глава парламентского комитета по правам человека Михаил Саакашвили.
Это было целесообразно не для выборов, а для страны. Трехлетний период правления Гарибашвили правительством был успешным. Венцом этого успеха стало получение нашим государством статуса кандидата в ЕС. А эти изменения, ротация, принцип внутрипартийной демократии обуславливают больше возможностей.
От слова «спекуляция» не удержалась и депутат Нино Цилусани. Обращаясь больше к избирателям грузинской мечты, она убеждала, что не следует верить всему, о чем в эти дни говорят и будут говорить в СМИ. Весь этот процесс означает то, что сильный премьер-министр команды сменится незаурядным лидером. Мы это гарантируем нашим избирателям. На протяжении этого времени, наверное, будут спекуляции, разные интерпретации по этому поводу. Но хочу сказать, что все это для еще большего усиления нашей партии и наилучшего проведения парламентских выборов 2024 года. О версии интерпретации вокруг значения и цели этих перестановок уже много, так же, как и ожидаемого обновления кабинета министров. Сегодня грузинские СМИ в первую очередь пророчили отставку министров обороны, экономики, иностранных дел и юстиции Чуаншера Бурчуладзе, Левана Давиташвили и Лидер Чиашвили и Рати Брегадзе соответственно. На последний пост вернется Тео Цулукьяни, которая сегодня занимает кресло министра культуры. К ее жесткой министерской руке, к слову, все никак не привыкнут деятели культуры и представители сопредельных профессиональных кругов. Ожидается, что новых министров Кобахидзе наберет из своей парламентской команды. По версии ТВ Первели, зампредседателя парламента Иракли Чикувани займет пост министра обороны. Глава комитета по внешним связям Николос Самхарадзе возглавит профильное ведомство уже в исполнительной власти, в МИД. Туда же пророчат и перевод главы комитета по вопросам евроинтеграции Маки Бочоришвили. В партии экс-премьера Георгия Гахария за Грузию предложили обществу еще одну версию, согласно которой министерских портфелей лишатся все, кто на международной арене пожаловались на Бедзину Иванишвили. По утверждению депутата Анны Бучукури, именно за это поплатился премьерством Иракли Гарибашвили. У нас остались друзья в грузинской мечте. Есть они и среди международных партнеров. От них у нас есть информация, что высокопоставленные политические лица международным партнерам стали, скажем так, доносить или жаловаться по поводу реального стиля правления Бедзины Иванишвили. Мы уверены, что об этом стало известно и Иванишвили. Результат мы видим. Гарибашвили больше не премьер-министр. Предлагаем подождать и посмотрим, кто будет следующий. Оппоненты власти и наблюдатели считают, что все эти изменения продиктованы желанием и интересами одного человека, Бедзины Иванишвили, что от этих изменений не следует ждать ничего нового, действенного, что на самом деле было бы продиктовано стремлением к демократическим стандартам. Изменения в правительстве также станут индикатором того, кто, кроме известных до сих пор министров, смог войти в круг доверия Иванишвили и какая квота на назначение у Кобахидзе, говорит политолог Вахтанг Цебе.
Фундаментальная линия грузинской мечты останется той же, а персоны могут сменить для создания видимости новшеств и изменений. Обновленный состав правительства, возможно, объявит тот же мораторий на выселение должников, будут другие решения по тем социальным вопросам, которые сейчас беспокоят общество. Поэтому с приходом Кобахидзе вполне ожидаемы будут какие-то кадровые изменения в составе правительства. Не думаю, что это коснется министров, пользующихся особым доверием у Иванишвили, каковым является министр министр внутренних дел Вахтанг Гамилаури или глава СГБ Григол Лилуашвили. Для назначения же новых кадров в кабинет министров, наверное, Кабахидзе дадут больше свободы.
Официально кандидатуру Ираклия Кабахидзе на пост премьер-министра представит Иванишвили как почетный председатель и единоличный правообладатель. Ожидается, что это произойдет в четверг, 1 февраля, на политсовете грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В глобальном индексе коррупции Грузия опустилась сразу на 8 мест, оказавшись с 53 баллами на 49-й строчке. Для оппозиции это стало очевидным поводом обвинений власти в эликтной коррупции. Власть отказывается видеть в регрессе системное явление. Аргументы сторон изучил Ираклий Урагвелидзе.
По словам исполнительного директора грузинского отделения Transparency International Эки Гигаури, из проведенного анализа следует, что в Грузии растет коррупция на высшем уровне и усиливается захват государственных институтов.
Ухудшение позиции на 3 балла говорит о том, что коррупция остается проблемой в Грузии, что указывает на более глубокие системные проблемы, концентрацию власти и явное влияние элит на государственные институты и процессы принятия решений. Если глянуть на ситуацию в разрезе последних 11 лет, станет ясно, что в стране не проводилось серьезных антикоррупционных реформ. В отличие от низов, где коррупция искоренена, этого не скажешь о высших эшелонах власти. Коррупция в Грузии, которую когда-то называли мировым лидером по борьбе с этим злом, разрослась до таких размеров, что теперь она является одним из главных барьеров на пути к интеграции в Евросоюз. По сути, власти отказались от реформ в этом направлении.
В нынешнем рейтинге Грузия набрала 53 балла, заняв 49-ю позицию вместе с Кипром, Руандой и Гренадой. Год назад Грузия занимала 41-е место. Впрочем, по мнению вице-спикера грузинской мечты Гии Вольского, Грузия по-прежнему является лидером региона по противодействию коррупции, обгоняя страны Евросоюза, Болгарию, Грецию и Румынию. Позицию директора грузинского отделения организации он назвал предвзятой.
Наверное, Эка Гигаури не ожидала, что в главном офисе организации Грузии выставят столь высокую оценку. Это видит общественность, видит инвесторы и все, кто хочет видеть. Мы обошли не одну страну Евросоюза, что, согласитесь, является важным событием.
В оппозиции считают, что главным индикатором запредельной коррупции в верхах является как раз факт возвращения Бидзины Иванишвили в политику. Напомним, экс-премьер грузинской мечты Георгий Гахария, не раз обвинявший партию власти в элитарной коррупции, недавно заявил, что все достижения впечатляющего экономического роста идут в карманы 20-25 семей, имена которых он знает наизусть. Они столько набрали имущества, что вся их проблема в том, как это сохранить, заявил он в декабре прошлого года. Однако от перечисления имен Гахари пока воздержался, зато дал свою оценку возвращению Бидзины Иванишвили политику, которая якобы объясняется необходимостью борьбы с коррупцией.
Он говорит, что хочет слышать избиратель, который требует искоренить системную коррупцию. Однако не надо питать иллюзий. Иванишвили вернулся не для того, чтобы победить коррупцию, а для того, чтобы легитимировать свою власть.
По мнению политического секретаря Лелу Саломе Самадашвили, вчерашняя отставка премьера Гарибашвили обусловлена именно коррупцией. Впрочем, и Самадашвили с известной долей скепсиса воспринимает намерения олигарха бороться с коррупцией.
Это главный вызов для Грузии и наших партнеров. По этой причине главной рекомендацией ЕС является создание эффективного антикоррупционного ведомства. а не той бутафории, главу которой назначает премьер. Мы видим, что в очередной раз премьер Гарибашвили был смещен вернувшимся в политику олигархом Иванишвили, который назвал коррупцию своим главным вызовом. Только непонятно, кто будет заниматься грязными делами этого клана, когда весь режим олигарха управляется коррупционной системой.
У нас в движении напомнили, что рейтинг за годы правления мечты возрос всего на 2 балла. По словам Васо Урушадзе, стагнация обусловлена клановым правлением.
За время правления национального движения с 2003 года по 2012 индекс восприятия коррупции улучшился на 76 пунктов. Но при олигархическом правлении грузинской мечты Бедзин и Иванишвили индекс восприятия коррупции практически не улучшился. Несмотря на экономический рост, только небольшая группа окружения Бедзин и Иванишвили и членов его семьи разбогатели как коррумпированные чиновники, хотя экономическая ситуация для остальных граждан Грузии ухудшилась, выросла бедность, количество социально незащищенных граждан, рабочие места сократились. Чтобы люди могли найти достойную работу, они эмигрируют. И корень и причина всего этого – коррупция, которую Бедзин Иванишвили и его олигархический клан насаждали в Грузии в течение последних 12 лет.
Рост коррупции в верхах отпугивает инвесторов и способствует усугублению бедности в стране, считает Сособи Рикашвили, декан университета Кавказия.
Коррупция – это не только взятка гаишнику. С этой проблемой мы справились давно. Основная проблема – элитная коррупция, когда наделенные властью чиновники бесконтрольно присваивают ресурсы государства, а остальная часть населения влачит жалкое существование. Все эти сомнительные тендеры, которые широко освещаются в СМИ, дорогие подарки, трудоустройство родственников на посты с высоким доходом – это то, что подрывает Грузию и размывает основу государства.
Главные рекомендации Transparency International по преодолению коррупции включают обеспечение независимости антикоррупционного бюро и изменение процедуры избрания его главы. Он должен назначаться не премьер-министром, а парламентом с участием оппозиции. Проведение эффективной судебной реформы, в результате которой из судебной системы уйдут предвзятые и санкционированные судьи. Изменение процедуры назначения генпрокурора, освобождение ведомства от политического влияния и эффективное расследование предполагаемых случаев коррупции на высоком уровне. Индекс восприятия коррупции является одним из наиболее авторитетных показателей. Он измеряет уровень коррупции в государственном секторе каждой страны на основе исследований авторитетных международных организаций, каждая из которых включает в свою оценку текущее состояние коррупции. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Международная тема. Израиль и Хамас в шаге от заключения новой сделки. Посредники считают, что шансы на долгосрочное перемирие довольно высоки. Однако палестинские радикалы пока не дали ответа на предложение, да и в самом Израиле отношение к вероятной сделке неоднозначное. Но союзники еврейского государства, похоже, намерены использовать все свое влияние, чтобы процесс прекращения огня, а затем и окончательного урегулирования самого застарелого конфликта на планете был запущен. Владимир Унанян с подробностями.
Мяч на стороне Хамаса. Группировка, признанная террористической в США и ряде других стран, получила от посредников предложение о новом прекращении огня в секторе Газа. На встрече в Париже представители Израиля, США, Катара и Египта сумели прийти к консенсусу по вопросу перемирия в обмен на освобождение заложников. В Вашингтоне считают, что шансы на заключение сделки довольно высоки. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров высказал осторожный оптимизм.
Our partners in Qatar and Egypt.
В ходе первого раунда мы смогли с нашими партнерами в Катаре и Египте достичь соглашения, в результате которого было освобождено более 100 заложников. И я считаю, что предложение, которое находится на столе и которое разделяется всеми игроками, в первую очередь, конечно, Израилем, но также Катаром и Египтом, играющими решающую роль в посредничестве между Израилем и Хамасом, является сильным и убедительным, что опять-таки вселяет некоторую надежду на то, что мы можем вернуться к этому процессу. Но Хамасу придется принимать свои собственные решения. решение. Я могу просто сказать вам, что есть согласие среди участвующих стран в том, что это хорошее и сильное предложение. И работа, проделанная за выходные, в том числе директором ЦРУ Биллом Бернсом, сыграла важную роль в продвижении этого дела. В самом Израиле решение правительства Беньямина Нетаньяху пойти на очередную сделку с Хамасом вызвало неоднозначную реакцию. Часть общественности, в первую очередь родственники удерживаемых в секторе Газа граждан, считают, что любая возможность, которая позволит вернуть их родных домой, должна быть использована. При этом родственники заложников считают, что главную роль в этом процессе должен сыграть Катар, где нашли убежище многие из руководства Хамаса. Катар должен выбрать, будут ли они вместе с западной цивилизацией, маяком на Ближнем Востоке, или они продолжат выступать убежищем для Хамаса. Если Катар захочет, заложники вернутся завтра. Это в их руках. У них есть власть сделать это. Поэтому необходимо оказать международное давление на Катар, чтобы тот помог освободить их. Говорит брат близнецов Гали и Зива Берманов Лиран. Другая часть израильского общества считает возможное долгосрочное прекращение огня ошибкой, которая позволит Хамасу перегруппироваться и восстановить свои позиции в палестинском анклаве. Министр общественной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, представляющий крайне правое крыло израильского политического истеблишмента, уже пригрозил покинуть правительство Нетаньяху, если Израиль все же решит остановить боевые действия. Сегодня все уже понимают, что бегство приводит к войне, и что если вы не хотите нового 7 октября, то должны вернуться домой и контролировать эту территорию. Впрочем, пока Хамас взял паузу, предложение о новой сделке глава политбюро группировки Исмаил Хания намерен обсудить с посредниками в ходе предстоящего визита в Каир. Ранее Хамас неоднократно заявлял, что условием для освобождения заложников должно стать не временное, а полное прекращение огня и вывод израильских войск. Израиль со своей стороны дал понять, пока Хамас размышляет, операция будет продолжаться. Мы продолжаем наступление в районе Хан-Юниса. У нас есть еще оперативные задачи по демонтажу военных структур остальных батальонов Хамаса. В общей сложности в Хан-Юнисе мы ликвидировали более 2000 террористов на земле и под землей. Кроме того, мы разрушили значительную подземную инфраструктуру, которой обнаружили помещения для содержания заложников, командные центры, оружие, производственные мощности и разведывательные материалы. Заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Сам премьер-министр Беньямин Нетаньяху заверяет, какие бы спекуляции ни велись в последнее время вокруг темы заложников, Израиль не прекратит войну, пока не выполнит свою главную задачу – уничтожение Хамаса. Я слышу высказывания о всевозможных сделках, поэтому хочу уточнить. Мы не закончим эту войну, не достигнув всех ее целей. Это означает ликвидацию Хамаса, возвращение всех наших заложников и обеспечение того, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу Израилю. Мы не выведем Цахал из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не произойдет. Что же произойдет? Абсолютная победа. Параллельно с переговорами о перемирии и освобождении заложников, посредники в палестино-израильском конфликте обсуждают вопросы будущего устройства региона. Союзники Израиля при этом настаивают. Ни заявление премьер-министра Нетаньяху, отвергшего идею создания палестинского государства, ни высказывания ряда израильских политиков относительно необходимости выселения арабского населения из сектора Газа не способствуют урегулированию конфликта. В частности, в Вашингтоне уверены, что положить конец круговороту насилия в регионе и обеспечить безопасность Израиля может лишь реализация формулы «два государства для двух народов». Мы наблюдали некоторые из этих высказываний некоторыми из министров. Это безответственно и безрассудно. Я бы даже сказал, что это определенно не соответствует нашему решительному политическому заявлению. Мы ясно дали понять, что сокращение территории Газы быть не может. Но безрассудное поведение пары министров, делающих подстрекательские комментарии, не означает, что у нас нет открытой линии связи с премьер-министром Нетаньяху и его военно-политическим кабинетом, и что они не прислушиваются к нам и нашим посланиям. Это отдельные члены правительства, они могут говорить за себя, но это не соответствует нашему мнению, и мы считаем это безрассудным. Заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. При этом именно сценарий, согласно которому по соседству с Израилем должно появиться независимое палестинское государство, считают самым оптимальным не только США, но и Великобритания. В частности, глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон намекнул, что Лондон готов приблизить момент, момент официального признания палестинского государства. По словам главы внешнеполитического ведомства Его Величества, ради мира на Ближнем Востоке палестинскому народу необходимо обозначить политические горизонты, к которым он мог бы стремиться. А Британия позаботится о том, чтобы вопрос признания палестинского государства был рассмотрен в том числе в Организации Объединенных Наций. И это на фоне начинающегося визита Кэмерона на Ближний Восток довольно недвусмысленный сигнал правительству Беньямина Нетаньяху. Если Израиль и впредь хочет рассчитывать на поддержку союзников, то ему придется свыкнуться с необходимостью окончательного решения конфликта по формуле «два государства для двух народов». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал кадровые перестановки в правительстве страны. Напомним, вчера премьер-министр Иракли Грибашвили подал в отставку. Его место предположительно займет лидер правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе. Возможное назначение Кубахидзе на пост премьера Саакашвили называет очередным актом насмешки олигарха Бидзин Иванишвили над грузинским народом. Цитата. «Карусель стульев вокруг стола ничего не меняет для обычного грузина», написал он. И продолжил, что единственной целью этой банды является дальнейшее обогащение Бидзина и укрепление его власти. Их совсем не волнует судьба людей. Конец цитаты, отметил в соцсети заключенный политик. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Джани отбыл в Москву с рабочим визитом. В рамках визита абхазский лидер проведет ряд встреч с представителями властных структур Российской Федерации, заявили в его пресс-службе. Как ранее сообщалось, в Джане планируют обсудить в Москве топливный кризис. Напомним, 16 декабря российское правительство приняло постановление, согласно которому Роснефть наделена исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов из России в Абхазию. В Сухуми в связи с этим прошел митинг против монополизации рынка. Члены инициативной группы «Харах Пицунда» активизировали кампанию против принятия закона об апартаментах. Они считают, что утверждением соглашения о передаче России госдачи в Пицунде депутаты парламента самопровозглашенной республики создали прецедент, поразивший абхазское общество. Ярко продемонстрировали свою неготовность прислушиваться к мнению народа. Цитата. «Закон об апартаментах должен быть отклонен, не изменен, не исправлен, не переписан, а отклонен. У нас, всех нас, нет права позволить ненасытным коммерческим интересам победить». Конец цитаты, сказано в заявлении. В соцсетях активисты выложили видео. Один из участников движения рассказывает, что в случае принятия закона абхазы быстро останутся в меньшинстве, а потом и вовсе исчезнут. С инициативой принятия закона об апартаментах выступил ранее абхазский президент Аслам Джани. Противники инициативы считают, что речь идет о скрытой форме продажи недвижимости. Они говорят, что в Абхазии могут поселиться около 100 тысяч человек. Административный суд Еревана отказал в экстрадиции в Россию уроженца Чечни Салмана Мукаева, которого на родине подвергали пыткам из-за подозрения в гомосексуальности. Ему предоставили убежище в стране, дали статус беженца, как человеку, которому на родине грозят репрессии. А потом во вторник сообщила кризисная группа СКСО. Суд Еревана признал, что в Чечне и в целом в России представители ЛГБТ-сообщества могут подвергаться преследованиям, репрессиям и жестокому обращению. В частности, в решении упомянуты новые российские нормы, по которым ЛГБТ признано экстремистским движением. Салмана Мукаева задержали в Чечне в феврале 2020 года. По данным правозащитников, сотрудники полиции сбивали его и пытали.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Вновь международная тема. Одним из важных сюжетов внутри политической американской повестки стала ситуация на границе. Поводом для начала теперешних масштабных споров стало решение Техаса самостоятельно перекрыть границу, установить вдоль нее колючую проволоку и плавучие барьеры. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в США Владимир Абаринов.
Конфликт начался в сентябре прошлого года, когда губернатор Техаса Грег Элбот, пытаясь справиться с наплывом нелегальных иммигрантов из Мексики, приказал поставить на берегу пограничной реки Рио-Гранде в районе города Игл-Пас ограждение с колючей проволокой. Тем самым он закрыл федеральной пограничной службе доступ к границе. По руслу реки было установлено плавучее препятствие – сетка с буями и колючей проволокой между ними. Вместо погранслужбы охранять границу стала Национальная гвардия штата. Сотрудники погранслужбы начали срезать проволоку. Правительство штата обвинило их в порче казенного имущества и обратилось в суд. Суд запретил погранслужбе дырявить ограждение, пока дело не будет рассмотрено, за исключением чрезвычайных случаев. 12 января произошел как раз такой случай – в реке утонули мать и двое ее детей, 10 и 8 лет. Но национальные гвардейцы не пустили к реке пограничников. Федеральные власти обратились в Верховный суд США. 22 января суд 5-4 отменил приказ суда низшей инстанции. Теперь погранслужба имеет право демонтировать ограждение. Но суд не запретил Техасу ставить новые преграды, и губернатор Эббот намерен этим воспользоваться. Именно штаты создали Соединенные Штаты Америки. И когда штаты проголосовали за создание Соединенных Штатов и принятие Конституции, это означало договор с федеральным правительством, которое взяло на себя обязанность заботиться о безопасности штатов. Авторы Конституции знали, что может наступить момент, когда федеральное правительство не выполнит свои обязанности, и поэтому они предоставили штатам право на самооборону в разделе 10 статьи 1. Техас отстаивает свое право на самооборону, предусмотренное Конституцией, потому что президент Соединенных Штатов не выполняет свой долг по обеспечению соблюдения законов, принятых Конгрессом, которые запрещают незаконный въезд в Соединенные Штаты. That deny illegal entry into the United States. По мнению экспертов, Эббот превратно толкует Конституцию. Штат имеет право на самооборону в случае вооруженного нападения на него, другого государства или соседнего штата. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила губернатора в политизации вопроса. Агентам пограничной службы теперь разрешено перерезать проволоку благодаря решению Верховного суда. Очень жаль, что нам пришлось к нему обратиться. К сожалению, в Техасе есть губернатор Эббот, который политизировал вопрос о том, что происходит на границе. И это не делает жизнь людей безопаснее. На самом деле это усложняет работу правоохранительных органов на границе. Мы очень ясно дали понять, мы хотим принять меры на границе. Вот почему мы вели эти переговоры с республиканцами и демократами в Сенате в течение последних нескольких недель, чтобы прийти к двухпартийному соглашению о границе. Губернатор Эббот в этом не заинтересован. Он хочет политизировать проблему, и он подвергает опасности агентов пограничной службы. Я не собираюсь говорить о каких-либо действиях, которые президент может предпринять, а может и не предпринять. Но мы очень ясно дали это понять. В ответ Эббот обвинил Жан-Пьер в некомпетентности и лжи. Очевидно, что с ее стороны это комментарий неосведомленного человека. На самом деле в Америке есть только один человек, который не выполняет свою работу, и это президент Соединенных Штатов, который не обеспечивает соблюдение иммиграционного законодательства. Кроме того, президент, другие демократы и средства массовой информации подбрасывают лживые истории о людях, якобы умирающих на границе, потому что Техас не допускает к ним пограничную службу. Эта информация опровергнута. Единственное, что может сделать представитель Байдена, это клеветать и лгать, надеясь, что люди им поверят, потому что правда в том, что то, что делает Техас, это то, чего ожидают американцы. Переговоры, о которых говорила Жан-Пьер, это попытки согласовать в Конгрессе законопроект о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы потребовали, чтобы взамен правительство ужесточило контроль за нелегальной миграцией. Демократы согласились практически со всеми их требованиями. Еще на прошлой неделе соглашение казалось достигнутым, но теперь республиканцы вернулись к исходной точке. Сенатор-республиканец Рик Скотт. Байден может сделать это уже сегодня. Почему он этого не делает? Ему ничего не требуется для обеспечения безопасности границы. Трамп обеспечил безопасность границы, располагая точно такими же законами. Если ему не удастся привязать вопрос о границе к Украине, к чему-то еще, Байден не собирается исполнять закон. Если бы для него было важно исполнять закон, он бы сделал это прямо сейчас. Если мы не сможем заставить Байдена обеспечить безопасность границы, нам нужно закрыть границу сегодня. Мы любим иммиграцию, легальную иммиграцию, но нам не нужны наркотики, нам не нужны торговцы людьми, нам не нужны преступники, нам не нужны террористы. Это нужно сделать сегодня. И единственный способ сделать это – принять закон, который заставит Байдена это сделать. Руководство республиканской партии прекрасно понимает, что другой возможности добиться от демократов таких уступок в пограничном вопросе у них не будет. Единственная причина их упрямства, как считают демократы, желание помочь переизбранию Дональда Трампа, которому на руку хаос на границе. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Вернемся в наш регион. Таможенный пост Нижний Зарамак не пропускает в самопровозглашенную республику Южная Осетия автомобильное топливо, закупленное не у Роснефти. Запрет действует даже на товары, оформленные к ввозу до 16 декабря, то есть до введения ограничений, наделяющих Роснефть исключительным правом на поставку топлива в Южную Осетию и Абхазию. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Индивидуальный предприниматель Кумаритова с 18 декабря не может завести в Южную Осетию три автоцистерны с автомобильным топливом для своей заправочной станции. Груз не пропускает таможенный пост Нижний Зарамак. По словам таможенников, причина запрета в том, что вывозить в Южную Осетию разрешается только топливо, произведенное Роснефтью, в то время как индивидуальный предприниматель Клавдия Кумаритова приобрела товар у Лукойл Волгоград нефтепереработки. Речь идет о постановлении правительства номер 2180 от 16 декабря 2023 года, которое наделяет компанию «Роснефть» исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию и Южную Осетию. По словам гендиректора предприятия «Югнефть-Ойл» Алика Бекоева, он в этой истории выступает в качестве декларанта и представителя интересов Кумаритовой, предприниматель закупила партию товара еще в конце октября прошлого года. Выгрузила топливо на нефтехранилище Северной Осетии и небольшими партиями перевозила на заправочную станцию в Южной Осетии. Последнюю партию задекларировали в энергетической таможне 18 декабря, в первой половине дня, то есть спустя почти двое суток после постановления правительства. Но к вечеру 18 декабря, когда автоцистерны пришли на Нижний Зарамак, запрет уже вступил в действие. Примечательно, что в этот же день, но с утра, таможенный пост пропустил партию топлива, то есть запрет еще не действовал. Продать топливо в России предприниматель тоже не может. Товар был задекларирован в энергетической таможне и разрешен к вывозу. Декларация прошла уже через банк, бухгалтерию. Отыграть ситуацию назад, по словам Алика Бекоева, уже невозможно. Очевидно, перевозчик не мог предвидеть действия российского правительства. Тем более, что постановление 2180 не опубликовано в печати. И по логике вещей не может нести ответственность за действия таможенной декларации. Но, увы, эти три цистерны все равно не пропускают. Они как будто повисли в воздухе, говорит Алик Бекоев.
И дело в том, что при окончательной таможенной не говорят. Может, попозже пропустим те грузы, которые были задекларированы после 16 декабря. По этому поводу общались с начальником таможни Александром Чочевым. Как я понял из разговора, он обсуждает эту ситуацию с Москвой. Но никаких гарантий в этом деле быть не может. Все зависит от решения Москвы. Эти три машины, по словам Чочеева, возможно, пропустят. Но после этого надо будет по-любому покупать уже топливо у Роснефти.
Индивидуальный предприниматель Кумаритова не исключение. Она не единственный югоостинский заправщик, у кого в России застряли грузы. Но в более выгодном положении оказались те, кто не успел задекларировать товар в таможне. Они в принципе могут выйти из положения, перепродав топливо на месте. Югоостинские перевозчики против монополии Роснефти. Они убеждены, что это приведет к резкому росту цен на заправках республики. Как утверждают заправщики, российско-югоостинские контракты на поставку ГСМ предполагают, что югоостинские юрлица должны закупать топливо у Роснефти по экспортным ценам. Они значительно выше внутренних российских цен. В 2019 году в России для цен на бензин ввели демпфер – специальный стабилизатор, который не позволяет ценам на бензин слишком сильно колебаться. В случае, если экспортные цены поднимаются до определенного уровня, нефтеперерабатывающие заводы не повышают цены, но их упущенную прибыль компенсируют из федерального бюджета. Югоостинские заправщики нашли способ, как обойти Роснефть и закупать топливо с учетом демпфера. Они регистрировали на территории России филиалы и уже как российские предприятия заключали контракты и закупались на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже по внутренним ценам. Затем они перевозили ГСМ в Южную Осетию в рамках беспошлинных квот и плюс к этому имели возможность выставлять НДС к возмещению. В результате топливо на заправках Южной Осетии было стабильно дешевле, чем в Северной Осетии, примерно на 5 рублей за литр. Теперь эта схема поставок ликвидирована решением российского правительства, что неизбежно приведет к росту цен на Юго-Осетию. Гостинском рынке, считает Алик Бекоев.
Вот с Южной Осетии заключались с Москвой контракты и только с Роснефти вывозили. Но иногда там была цена 80 рублей, 75 рублей. А на бирже в Петербурге было там 50-60 рублей за тонну. Иногда 15-20 рублей было расхождение. Сейчас вот на бирже цена была 48 рублей. В Южной Осетии сейчас цена 55, да?
Угу.
И собирались скинуть до 40 рублей цену на заправках. А заправки роснефтовские, у них только экспортная цена. У них сейчас, грубо говоря, стоит 57 рублей. И зачем тогда покупать Роснефть, если можно здесь дешевле купить любой другой продукт? То есть тогда просто Роснефть диктует свою цену. По какой цене тебе предложат, по другой ты не можешь купить.
И заправщики разорятся, скорее всего, все, кроме Роснефти, на территории республики.
Ну да, скорее всего, только эти две заправки тогда и будут работать. Или цена будет космическая. У них, знаешь, каждый месяц разные цены. Может быть 60 рублей, может быть 50 рублей, может быть 80 рублей. Наверное, когда на экспорт цена поднимается, они, естественно, тоже поднимают. Это потом на нас тоже влияет. То есть мы тоже должны купить по высокой цене.
По каким ценам заправщикам придется продавать топливо, пока не ясно. Потому что контракты на 2024 год до сих пор не заключены. То есть частники пока не могут закупаться у Роснефти, говорит Алик Бекоев.
В этом месяце нам бензин в январе не продают, потому что контракты закончились. И сейчас говорят, что руководство решает, вот, чтобы новые контракты перезаключить с московской Роснефтью. Говорят, на новой неделе, может, будут контракты. Пока контракты запечатать, пока перечислим деньги, пока завод отправит вагоны, пока эти вагоны придут на пункт перегрузки в автомобильный транспорт. Это все займет время, как минимум месяц.
Получается, что топливо по этим контрактам поступит только в конце февраля. Запаса топлива на заправках хватит до этого времени?
Ресурсы еще декабрьские остались, но насколько будет хватить, никто не знает. А если не хватит, то альтернативы нет. Ниоткуда нельзя будет закупить, отвезти.
Иными словами, как монополия Роснефти отразится на внутреннем топливном рынке республики, пока никто не знает. Но при этом, убежден Алик Бекоев, частники не смогут торговать себе в убыток или задирать цены слишком высоко. В противном случае им придется закрыться, а две заправки Роснефти и одна государственная АЗС физически не смогут обеспечить топливом примерно 10 тысяч югоостинских автомобилей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии проблемы не только с топливом, но и с электроэнергией. Из-за ее дефицита вновь введены веерные отключения на 3 часа в день. Госкомпания «Черноморэнерго» объясняет их падением уровня воды в Джварском водохранилище «Ингури-ГЭС» и недостаточным перетоком из Российской Федерации. При этом правительство самопровозглашенной республики с 1 января этого года увеличило тарифы на электроэнергию. Продолжит тему Елена Заводская.
С 26 января в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии, связанные с серьезным дефицитом из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище «Ингургэс» и ограниченным перетоком из Российской Федерации. РУП «Черноморэнерго» публикует график отключений, который пока заявлен до 31 января. Электроэнергию отключают потребителям на 1,5 часа в первой половине дня и на 1:40 во второй половине дня. Госкомпания «Черноморэнерго» предупреждает население, что введение графика или его отмена зависят от количества энергии, поставляемой из России. Переток называется социальным, так как поставляется по межправительственному договору бесплатно. Начальник пресс-службы госкомпании «Черноморэнерго» Алхаз Гагули объяснил причины веерных отключений.
В связи с поступившей информацией от оперативно-диспетчерского управления Юга России, поставка электроэнергии в Республику Абхазии с 26 по 31 января не может осуществляться в полном объеме по техническим причинам. Проблемы эти обусловлены ростом потребления Юга России, плановым ремонтом 4-го блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме. Из согласованной мощности 300-340 мегаватт предоставляется не более 240 мегаватт, и дефицит мощности составляет около 100 мегаватт и покрывается за счет верных отключений в восточной части Абхазии.
Верные отключения имеют место только в западной части Абхазии. Восточную часть электроэнергия подается постоянно, не считая аварийных случаев. Будут ли продолжаться верные отключения после 31 января, пока неизвестно. Свет отключают в середине рабочего дня. Это приводит к тому, что многие предприятия, особенно офисы, вместо 8 часов в день могут работать только 5. Те, кто смог обзавестись дизельным генератором, работают. Остальные вынуждены отсиживать по 3 часа каждый день в холоде и ожидании, когда дадут свет. Ситуацию прокомментировал экономист Ахра Ристава. Он считает ее печальным итогом действий нынешнего руководства Абхазии.
Верное отключение электроэнергии и параллельное отключение водоснабжения – это яркое свидетельство провальной политики Кабинета министров. Очевидно, что борьба с майнингом тех результатов и тех параметров, который требовал глава государства, не достигнут, и он ориентировался тогда, если вы помните, на 2019 год с учетом роста в 5%, этого всего нет. Страна не может в итоге себе позволить нормальное электроснабжение, и у страны, к сожалению, нет ресурсов на содержание и модернизацию энергетической отрасли. Я повторюсь, но я скажу, все это печальный итог деятельности власти за эти 4 года.
Между тем, с 1 января этого года значительно выросли тарифы на оплату электроэнергии. Для физических лиц тариф увеличился почти на 100% и составляет 1 рубль 80 копеек за киловатт-час. Для юридических лиц и предпринимателей – 2 рубля 60 копеек. Тариф для майнеров составляет 4 рубля. При этом постоянно растут долги потребителей электроэнергии. С 2014 года этот долг составил более 5 миллиардов рублей. Чуть более 500 миллионов рублей – это долги предпринимателей и 4,5 миллиардов рублей – долги населения. Сколько платят и каковы долги майнеров, которые потребляют значительную часть электроэнергии, неизвестно. Ахра Ристава заявил, что тарифная политика правительства провалилась.
Тарифная политика правительства однозначно провалилась. Процент собираемости упал с 56 до 35% в прошлом году. Из этого выводов сделано не было. Естественно, все об этом предупреждали, что будут проблемы. Кабинет министров не принимает решения, основываясь на реальном положении дел в экономике. Дело в том, что вы не можете влиять на одну отрасль экономики, не принимая решения по другим отраслям экономики. Руководитель «Черноморэнерго» давал интервью и тоже обратил внимание, что тарифы на 2024 год лучше не трогать. И он абсолютно прав. Вместо того, чтобы решать вопросы в целом по экономике и не трогать, далее тарифы заморозить хотя бы на один год, посмотреть ситуацию, поддержать руководство «Черноморэнерго», мы получили очередной рост тарифов.
Президент Абхазии озвучивает цифру 70 тысяч безработных. По мнению экономиста, невозможно повышать тарифы в стране, в которой более половины трудоспособного населения не имеют работы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». А сейчас рубрика «Картинки с выставки». Позавчера при большом стечении кинозрителей в столице самопровозглашенной республики Абхазия состоялась премьера короткометражного художественного фильма «Откровение». На ней побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария, который сегодня побеседовал со сценаристом и режиссером фильма Тенгизом Джопуа.
Вечером минувшего воскресенья в театре Абхазгосфилармонии состоялась премьера короткометражного художественного фильма «Откровение», режиссером и сценаристом которого является частый собеседник «Эхо Кавказа» по политическим вопросам Тенгиз Джопуа. После окончания этой 40-минутки в полном зрителями зале долго не смолкали аплодисменты. Фильм начинается не успешно, можно сказать, в замедленном ритме. Абхазского бойца с перевязанной головой в разгар грузино-абхазской войны друзья привозят в его сельский дом. Там он сообщает жене весть, которая повергает ее в ступор. Их 15-летний сын, который тоже отправился с отцом воевать, кажется, попал к противнику в плен. Через день-два хозяин привозит домой пленного 19-летнего грузинского бойца, которого запирает в подвале дома, а сам отправляется договариваться об обмене его на пленного сына. Вопреки запрету мужа заходить в подвал, хозяйка относит пленному еду, постепенно между ними начинается общение. В ходе их разговоров происходит всякое, в том числе и звучит ее надрывный крик: «Зачем ты приехал сюда, чтобы нас убивать?» Но так или иначе, она живет надеждой, что вскоре обнимет сына. Эта надежда умирает в следующую ночь, когда в подвал врывается группа абхазских бойцов во главе с хозяином дома. Оказывается, сына его умертвили, и теперь он не собирается менять живого на мертвого, то есть перед обменом решил расстрелять грузина. Но его жена бросается защищать пленного. Больше того, настаивает на том, что она тоже отправится с мужчинами на мост, где намечен обмен, чтобы с грузином, которого тоже где-то ждет его мать, по дороге ничего не случилось. И утром в черном траурном одеянии абхазская мать, актриса сухумского русдрама Милана Ломия, отправляется за телом сына. Сегодня мы поговорили с Тенгизом, и вот что он рассказал. В ходе подготовки к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии Министерство культуры объявило конкурсы и выделило небольшие гранты для съемок короткометражных художественных и документальных фильмов о войне. В конкурсе короткометражей, говорит он, участвовало более 10 заявок. Сценарий, предложенный Тенгизом, завоевал грант, но съемки фильма затянулись. Джопуа рассказывает:
к тому моменту наш фильм, мы съемки закончили, но мы не успевали, там композитор долго работал, работал долго монтажер. У нас очень много проблем было на съемочной площадке из-за нехватки средств, оборудования. Поэтому все приходилось потом уже доделывать.
В основе сценария, говорится в титрах фильма, положены реальные события. Тенгиз по этому поводу пояснил.
Смотрите, у нас там какая ситуация. В общем, с идеей сценария вначале был придуман. Изначально я вообще не хотел участвовать в конкурсе, но потом что-то неожиданно решил для себя и за ночь написал сценарий. А даже не сценарий, а синопсис был написан, это краткое изложение сценария. Потом уже синопсис попал в Минкульт. А когда после того, как мы уже написали сценарий, когда уже он был на руках, готов, люди его прочли, и кто-то мне сказал, что точно такие же события, похожие, но аналогичные, произошли в Восточной Абхазии во время войны. Но там молодой человек, не 15-летний был, там был постарше парень. После этого, когда мы уже узнали, что такое уже было, мы решили, что фильм будет, мы в титрах укажем, что фильм основан на реальных событиях.
Ну, на самом деле удивляться нечему, потому что что-то аналогичное происходило и там, и там, и истории какие-то рассказывались.
Да, вот мне сейчас после того, как вышел фильм, даже люди связывались. Когда я писал сценарий, я тоже как бы с учетом исторической памяти, которая во мне там знал истории, которые произошли с людьми, я, естественно, как на какую-то базу тоже опирался, прежде чем писать.
Тенгиз отметил важность в качестве толчка для творческого процесса подобных конкурсов.
Правда, сумма там была смешная, очень 300 тысяч рублей для фильма, это ничто. Но было бы замечательно, было бы хорошо, если Министерство культуры заложили бы бюджетом хотя бы, я не знаю, там 20 миллионов в год. Это небольшая сумма, стоимость одной служебной машины в наше время, на которых ездят наши чиновники. И вот из этой суммы, чтобы хотя бы 2 короткометражных и 1 полнометражный фильм можно было снимать, потому что в Абхазии есть все возможности для развития кинематографа. Есть люди, с которыми могут снимать. У нас замечательные режиссеры есть, замечательные операторы есть, есть сценаристы. У нас потенциал есть для развития. Очень много ребят учатся в России, они возвращаясь домой, чтобы не остались без работы, чтобы они могли творчески самореализоваться. Для меня вот это более всего важно тоже.
Что касается фильма «Откровение», то Джо По сказал:
«Хотим отправить его в Европу на фестивале, если получится. Вот этот вопрос будет решаться в Москве с нашим фестивальным агентом. Им понравился. У фильма есть потенциал для фестиваля с учетом тематики, то, что там главная роль женщины, что как бы он в какой-то степени антивоенный фильм. Все это соответствует духу сейчас, который в Европе. Вот сейчас мы будем решать, куда именно мы его будем отправлять».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.